Вы слушаете программу «Мастера».
Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас мастер знаковый в культуре, в искусстве, народная артистка России Лариса Долина.
Добрый день.
Добрый день. Очень рада видеть. Скажи мне, пожалуйста, вот сегодня Орден Дружбы, ты вот как его воспринимаешь? Ты родилась в Баку, жила в Одессе, жила в Ленинграде еще.
Еще в Ленинграде.
Да, Москва. И я не говорю о колоссальной географии гастролей.
Да,
я не знаю, есть такой кусочек, где ты не была в России? Наверное,
это вряд ли, да.
Вот. И вот этот Орден Дружбы.
Что такое Орден Дружбы? Ты знаешь, вот если меня наградили, значит, до меня есть дело, значит, я делаю свое дело не напрасно. Поэтому я горжусь тем, что уже успела, горжусь тем, что делаю. И мне очень приятно, что меня в огромном количестве заслуженных людей публичных увидели и посчитали нужным эту награду мне вручить.
Да.
Я, конечно, этим очень горжусь. Вот и для меня это знаковое событие. Вот что я могу сказать.
А я бы продолжила. Мне кажется, что на сегодняшний день ты один из тех артистов, больших артистов, и есть тот самый человек, который объединяет людей. Объединяет людей в разных городах и в разных странах, и в дальнем зарубежье, и в ближнем зарубежье.
Я тебе скажу больше. У меня в числе моих студентов, их 22 сейчас на сегодняшний день, чеченцы, армяне, азербайджанцы. В общем, география очень большая на самом деле. И, наверное, это о многом говорит. Ну, во-первых, потому что Институт культуры – это такой институт, который всегда принимал скорее не столько москвичей, сколько вот детей из наших бывших союзных республик и теперь стран ближнего зарубежья. Поэтому, конечно, если имелось в виду часть моей жизни творческой, часть моей профессии – это преподавание и заведование кафедрой, и что у меня большое количество именно иностранных студентов… Может быть, оно вот оно и есть.
Да. Но, насколько я знаю, вот это завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры на сегодняшний день, это прям вот тебя захватило.
Да, ты знаешь, я, честно говоря, не думала, что задержусь там, потому что то, что я приняла, вот ту кафедру, которую я приняла, у нас есть такое выражение «обнять и плакать». Это был просто ужас. И вот я до сих пор, уже четвертый год я там, и четвертый год я расхлебываю то, что до меня было завалено, просто завалено и развалено. Но скажу так, что за эти годы мне удалось кафедру поднять на нужное русло, поднять ее престиж, пригласить самых лучших педагогов, которые существуют вообще в моем жанре, и привлечь, конечно, огромное количество тех студентов, которые, несмотря на вывеску, потому что Институт культуры, к сожалению, до сих пор многими называется кульком. Вот я пытаюсь своей работой как-то это ужасное название, этот бренд в кавычках, убрать. И могу сказать, что на процентов на 99 мне это удалось сделать. Ну, с помощью, конечно, и моих соратников-педагогов.
А кто там еще преподает с тобой?
Ксения Александровна Коробкова. Это ученица Миры Львовны Коробковой, ее же невестка. У нас несколько педагогов, которые закончили у Миры Львовны. Это Лаура Водяницкая. Она мой заместитель, Ксения Александровна. И с этого года к нам приходит Олег Слепцов преподавать. Два еще самых лучших ученика Миры Львовны – это Юрий Валентинович Шихин и Оксана Богословская. Вот все ее ученики.
А давай скажем, кто учился у Миры Львовны?
Ирина Отеева.
Просто да.
Ирина Отеева у нее закончила. Олег Слепцов, Ксения Коробкова, Юрий Шихин, Оксана Богословская. В прошлом году она отмечала свой юбилей, и на этом юбилее за столами были только ее ученики, а их огромное количество.
Но есть у тебя талантливые ребята?
Про таланты говорить пока рано. Способные ребята есть. Талант – это штучный товар все-таки.
Вот говорят, что джазу нельзя научить. Все равно с этим надо родиться. Что-то там такое вот есть в этих людях, которые поют и играют же.
Да, конечно. Это особенный какой-то, скажем так, не ритм даже, а пульсация. То есть, вот, например, понятие «свинг». Вообще это слово перевести с английского на русский невозможно. Это получится длинное такое предложение. А если говорить приближенно к русскому языку, то это особый стиль ритма, с которым, да, действительно очень многие рождаются. Но многие не подозревают, что у них это есть.
А,
вот,
вот
я
так.
Из своих студентов, из многих это вытащила. И они успешно сейчас поют джазовые стандарты.
Мальчики, девочки.
И мальчики, и девочки.
А вот между ними есть какая-то зависть?
Нет, они у меня все очень дружные, между собой общаются, потому что у нас есть общий чат. в котором все мои студенты. И несмотря на то, что там первый курс, второй, третий, четвертый, пятый, они все равно между собой очень тесно общаются.
Но ты же строгая, Ларис.
Я строгая,
я себе представляю, что ты строгая.
Ну, Динуля, ты знаешь, что я сама к себе очень строга всегда была.
Ой, это не то слово. Я помню, один придет в студию, запишется с первого раза. Потрясающе, все, пошел. А ты-то сюда.
Ну, а как иначе? Нужно качество. Зачем просто так это делать? Это мартышкин труд. Качество. Только качество.
Ты знаешь,
за качество борюсь всегда.
Да, и оно есть. Это точно. Долина – это знак качества.
Спасибо.
Причем, что интересно, практически во всех музыкальных жанрах. Жизнь так показала. А ты помнишь время, когда нельзя было петь джаз?
Ну, не то чтобы нельзя было. У нас он не то, что был. Да, он нежелателен был.
Да, вот так скажем.
Был. Конечно.
Нельзя было
конечно,
раньше.
Конечно, я помню, когда вот я, допустим, записывала какую-то очередную песню. Ты вспомни, это же при тебе все было.
Да.
И если вдруг я в конце спела кусочек маленькой импровизации, даже это не импровизация, а певание.
Да.
Эту песню размагничивали.
Да, все правильно.
Это же при тебе было.
Абсолютно, все правильно.
Конечно, это все было под запретом, не под официальным, но под таким запретом было.
Слава Богу, что сегодня это все возможно, и приходят люди, и в концертные залы.
Да, да, и огромная аудитория собирается.
А сколько фестивалей джазовых?
О, да.
Ты это ездишь?
Очень... Ну, на очень маленькое количество фестивалей езжу.
Отборочно.
Как-то так, да. Я очень занята, правда, в институте.
Я понимаю, что сейчас эти ребята тебя захватили.
Да,
буквально.
Ты понимаешь, я, во-первых, очень много всего придумываю. То, чего не было никогда на кафедре. Я придумываю темы концертов. У нас в этом учебном году было 18 концертов. В институте на всех кафедрах там максимум 3-4 концерта бывает. У меня было 18. Мы перещеголяли всех. Я такие придумываю темы на концертах. У нас в этом году был Ирвин Берлин, у нас Гершвин был, у нас был Кул Портер, у нас был Битлз. Это все с биг-бендом нашим играли. У нас же есть на соседней кафедре, кафедре эстрадных оркестров и ансамбль, биг-бенд. Туда притащили Сережу Долженкова, великолепного аранжировщика и дирижера, который играет у Гутмана уже много лет.
Угу.
И он этот оркестр просто поднял из руин. И с этим оркестром мы делаем вот эти джазовые программы, и у меня студенты поют джаз. Мало того, мы не только в институте, мы уже по клубам начали ездить с этими концертами.
Ага.
Мы спели уже концерт у Бутмана «Битлз», и у нас там был аншлаг. Мы отыграли концерт «Битлз» с аншлагом в клубе «Козлова».
Потрясающе. Да. А ребятам-то какой подарок?
Это невозможно. Мои студенты все просто... Вообще студенты нашей кафедры, которые просто они не перестают меня благодарить за то, что я даю им возможность, в принципе, петь. Такого количества концертов на кафедре никогда не было. А детям же надо практиковаться.
Конечно.
Они вот это получают обучение в классах с педагогами, а практика-то должна проходить. Вот я им даю возможность практиковаться.
Лар, ты представляешь, если бы у тебя была такая возможность?
О чем ты говоришь?
В то время,
о чем ты говоришь?
Это же вообще...
Не то, что возможности. Таких не было ни учебных заведений, не было педагогов. Никого же не было. А как мы учились? Учились, слушая пластинки и слушая записи вот на бобинном магнитофоне.
Я тебе в течение всей жизни говорила и говорю, ты лучшая, и когда ты была совсем-совсем юная-юная, и сегодня тоже. Ну, ладно я, но именно так считал великий Евгений Федорович Светланов, потому что этот концерт, который, к счастью, показывает
постоянно,
довольно часто.
Слушай, постоянно.
Я просто, да, и вы там замечательным,
с Градским,
вы там просто, ну, вот король и королева. А как он это, Евгений Федорович, делал? Главное, это вот они.
Как много людей из моей жизни ушло.
Ну, какие люди? Поэтому ты должна работать дальше. Работать и работать. Что ты делаешь?
Программа «Мастера».
Я помню, было какое-то время, как ты вдруг начала учиться у Елены Васильевны Образцовой.
Совершенно верно.
А как это? Зачем тебе надо было? Ты уже была долина.
А мне хотелось вот туда вникнуть, в эту школу, и понять, каким образом, и почему такая большая разница между тем, как я пою, и между тем, как поет Елена Васильевна. Она же свою школу разработала вокальную, с которой успешно работала в Японии, у нее была там своя школа.
Угу.
Именно поэтому, потому что ее школа очень сильно отличалась от нашей обычной советской оперной школы. Вот я помню себя, когда еще я была школьницей, нас насильно водили в Одесский оперный театр.
Насильно водили.
Насильно тогда, потому что никто не понимал тогда этой музыки. Дети этой музыки не понимают.
Конечно.
Так надо просто повзрослеть и какое-то музыкальное образование минимальное иметь для того, чтобы это понять. И вот поскольку тогда уже я пела в школьном хоре и в ансамбле, я, приходя в оперу и слушая наших оперных певцов в Одессе, и я ловила себя на том, что я не понимаю вот эту манеру, и я не понимаю ни одного слова из того, что они поют. Елена Васильевна сделала все по-другому. Она мне даже нарисовала все. Откуда выходит звук, как надо правильно дышать. У меня сначала это не получалось категорически. Ну, потому что я была уже взрослой, когда к ней попала.
Конечно.
И у меня уже сформировавшийся голос, сформировавшееся дыхание, звукоизвлечение и так далее. А тут надо было все переиначивать. И, конечно, мне было очень тяжело. Но потом у меня вроде бы стало получаться. И когда у меня стало получаться, мы перестали с ней видеться. Она уехала в Японию. А потом как-то так мы стали реже видеться. У меня поездки, у нее поездки. И вот все наши занятия, к сожалению, пошли на нет. А я только начала вникать в это во все. И поэтому то, что вот сделала Образцова по части оперной школы, это, конечно, революция. Это просто революция. Она успела воспитать столько у нас вокалистов оперных. Вот, например, Динара Алиева, замечательная певица, солистка Большого театра. Угу. Потрясающая девочка. И я думаю, что у нее будущее очень такое прям.
Угу. Но тебе это дало что-то, вот эти занятия? Даже не занятия, общение с ней.
Общение с ней. Ты не представляешь, как я тоскую по нашим встречам с ней, как я по ней скучаю. И как по человеку, и как по мастеру. Она отдельный человек была просто. Такое количество анекдотов, которые знала Образцова, знал только Кобзон.
Точно, это точно.
Причем у нее так же, как у него, находились анекдоты на любую тему. Вот, например, какой-то разговор или какая-то ситуация происходит. Она тут же выдает анекдот. Настолько мне не хватало всегда общения с ней, что вот мы с ней сидим дома у нее на даче. Мы разговариваем о том, о сём, я смотрю на часы, 4 утра. И я не хочу уходить. Я говорю: Елена Васильевна, простите, ради бога, я посмотрела эти часы. Ой, да ладно тебе. Я очень по ней скучаю. Так же, как по Кобзону тоскую очень.
Угу.
По нашим с ним разговорам, по его анекдотам, по его вообще жизнелюбии таком, что редко у кого найдется. Как он любил жизнь. И как он боролся за то, чтобы жить и жить и жить.
Вот поэтому ему и верили, когда он пел «Я люблю тебя, жизнь».
Да.
Вот ему верили. Ну, еще человек в твоей жизни. Да, их много было, но и человек, о котором просто я не могу не спросить, это Абдулов.
Сашка, да. По нему тоже ужасно скучаю. Особенно вот на гастролях. Он на съемках, я на гастролях. Он мне звонит: «Ляль, ты где?» Я говорю: «Я там где-то». «Чё-то, говорит, давно не видались, когда возвращаешься?» Я говорю: «Ну, вот такого-то. Плохо, надо повидаться. Нельзя так долго не видеться». И он единственный человек в жизни, которому я позволяла называть себя Лялей. Ужасно скучаю по нему.
Всё-таки вот эти встречи не случайно судьба сводит.
Они обогащают
людей, конечно.
Очень. Обогащают и душу, и сердце, и голову. Сколькому я у них училась, и у Кобзона, и у Елены Васильевны, и у Сашки. Училась и профессионализму, и взгляду на жизнь. И о том, что надо обязательно сначала думать, а потом делать. Думать, потом говорить. И этому я сейчас учу своих студентов.
Я хочу тебя сейчас вернуть к одному кусочку твоей творческой жизни, который, может быть, был для многих неожиданностью. Это мюзикл. Ну, уже опять все было.
Для многих неожиданность, а для меня это...
А ты шла к этому, вероятно.
Я шла к этому много лет, и теперь просто петь песни мне скучно. Вот мюзикл – это мое, вот просто мое, от головы до пят.
А помнишь первый, где вы с Валерой Леонтьевым?
Да, конечно, помню.
Это, конечно, это бомба была.
Это была бомба, это первый был мюзикл, хотя его называли тогда рок-оперой.
Ну да.
По-настоящему, если говорить, то это музыкальный спектакль, конечно.
Да.
Много было недоделок, но сам факт появления и как это все срослось. И музыка, и либретто Коли Денисова, и музыка Лоры Квинт.
Да, да.
И Валера как артист показал себя просто выдающимся. И то, что нам пришлось там делать, конечно, и я считаю, что этот мюзикл, этот музыкальный спектакль и сегодня нужно играть.
Ну, а кто же его теперь сыграет?
Вот это вопрос.
Вот.
Так же, как вот, например, мне тот человек, который спонсировал мюзикл Мата Хари, замечательный человек, с которым я поддерживаю дружеские отношения. А как играть сейчас? Опять нужны спонсоры. Команду ту же собрать несложно. Но надо искать спонсоров, потому что без спонсоров мы никак не можем начать. А сейчас таких людей, к сожалению, практически нет. А еще мюзикл «Чикаго», который Чикаго. Тоже... Я же первая актриса, которая сыграла на Бродвее. Я этим тоже горжусь.
Вот как
очень.
Это было? Вот расскажи. Ну, вообще, само это оповещение, что есть такое разрешение. Вот прям сначала.
Мне позвонил Егор Дружинин. Сказал: «Ларис, у нас стартует кастинг на мюзикл «Чикаго». Я говорю: «Как? У нас же уже был «Чикаго». Но это вот тогда был купленный, а это американский прямо. Там американцы все будут работать с труппой. Режиссер, балетмейстер, все-все-все. Это будет точно вот как сошедший из театра «Амбассадор», в котором, собственно, и 20 лет уже играется мюзикл «Чикаго», на нашу сцену. Не хотите пойти на кастинг? Я говорю: «Знаешь, давай-ка подумаю». Кто тогда знал, что это так выльется, что это моя роль на 200%, роль мамы Мортон? И через неделю я ему позвонила, сказала, ты знаешь, наверное, я пойду все-таки на кастинг. Пришла, показалась. Меня просто вот так схватили, сказали, все, мы вас никому не отдаем, все, вы у нас, там первый состав и так далее. Через месяц Богачев Дима говорит, есть такое мнение, чтобы вас отправить на Бродвей перед премьерой московской, и чтобы вы там сыграли в американской труппе. Я чуть в обморок не упала, честно скажу. И я стала усиленно готовиться к показу. Приехали несколько американцев специально, чтобы меня посмотреть. До этого я 2 месяца занималась с американским актером, который мне ставил американский и английский язык, который со мной репетировал актерские номера там все. И я показалась, и меня пригласили. И я отыграла там 8 спектаклей, но каких?
И была американская публика.
И американская публика, но наши тоже приходили,
конечно,
потому что уже в анонсе это мое имя было.
Ну да.
Ну вот я первая и пока единственная актриса, сыгравшая на Бродвее.
Это было грандиозно.
И я тоже скучаю по этой труппе, с которой я успела подружиться. И когда я уезжала, некоторые из них плакали, правда.
Угу.
Ну, вместе со мной.
Вот именно.
8 спектаклей всего. Казалось бы, маленький отрезок жизни, но какой значимый для меня. Просто невероятный.
Программа «Мастера».
Но еще об одном человеке я должна с тобой поговорить просто обязательно, потому что я этого человечка обожаю. Это твоя внучка. Да, Сашенька. Я не знаю, кем она будет.
Да, никто не знает пока.
Да, это очень сложно, потому что то, что она талантливая, это видно, и то, что она захочет она быть актрисой, она будет актрисой. Но, насколько я знаю, у нее и математика так же хорошо.
Пока трудно говорить, она только закончила 1 класс, вот сейчас во 2-й идет.
Ну.
Вот. Посмотрим, но в ту школу, которую мы отдали ее с руками, с ногами взяли, потому что сказали, это наш человек, потому что это школа гуманитарная. Там воспитывают будущих артистов, музыкантов и так далее. Многие выпускники этой школы уже очень известный драматический актер.
Ага, даже драматический.
Именно. Они в 1 классе проходят джазовую импровизацию. У них есть школьный биг-бенд джазовый. И, кстати, неплохой.
То
очень
есть там
неплохой.
Такие педагоги, знаешь.
Совершенно верно. Ей там очень нравится учиться. Они ходят по музеям бесконечно. Мастер-классы у них тоже очень часто бывают такие. И то, что я очень приветствую, это то, что они практикуются. Вот они изучают предмет, а потом они на сцене выдают что-то.
Это важно.
Да, вот они танцуют, они играют, спектакли небольшие там какие-то такие. То есть с 1 класса у них происходит жизнь такая очень интересная, насыщенная, интересная жизнь.
И ей нравится?
Безумно нравится.
А она продолжает петь?
Да, но мы с ней планируем записать еще пару дуэтов Вити Резникова песни.
Да.
Да,
ну, конечно. Это же сам Бог велел.
Обязательно запишем.
Да.
Но она очень разносторонняя, такая очень разноплановая. Непростой ребенок, конечно. Она все время что-то поет, напевает, танцует, что-то все время делает, что-то она в движении бесконечно. Она ни одной минуты не может спокойно посидеть на месте.
Не, ну другой она не
сейчас
может
говорить,
быть.
Да, сейчас говорить о том, кем она станет, очень тяжело. Бабушка, я хочу такой быть народной артисткой. Я говорю, слушай, для того, чтобы стать артисткой, нужно, знаешь, как много работать? Она говорит, я знаю. А ты сдюжишь? Я буду стараться, бабушка, но я хочу стать такой же знаменитой, как ты.
А тебя вот не волнует, что она тебя зовет бабушкой?
Абсолютно. Я категорически запретила называть меня по имени.
Угу.
Бабушка и бабушка, все. Я горжусь тем, что я бабушка.
Конечно.
Она, кстати, частенько сидит на моих уроках со студентами. Сидит, слушает. А потом, значит, ей надоело, она выйдет туда, сядет в другую комнату. Я слышу, что она поет то же самое, что поет мой студент. То есть у нее очень хорошая память. Очень хорошая музыкальная память. Она уже хорошо интонирует очень. Так что с каждым годом будет все легче и легче с ней записывать песни и учить песни, разучивать.
А ты ее прям берешь с собой на работу?
Но дело в том, что когда начались каникулы, деваться-то некуда. И, Буся, можно я у тебя посижу на уроке, бабушка? Я говорю, конечно, можно. Сиди только тихо.
И она тихо сидит.
Она сидит тихо. Ну, ей поднадоест через 5 минут, она тихонечко так идет, тихонечко открывает дверь.
Да, я уже там близко, как на съемке.
Слышу, сидит и поет.
Это счастье. Это правда. Это просто счастье. А как ты отдыхаешь вообще?
Хороший вопрос. Ничего не делать я не могу. Например, если я с Сашкой куда-то иду, например, вот мы любим отдыхать в Юрмале. У нас там есть свое жилье. И у нас прямо напротив дома огромный парк. А в парке тарзанка. А тарзанка – это разного уровня всякие такие, значит, препятствия, которые вот там с 3-летнего возраста и до 20. Но она каждый год повышает уровень и не боится его повышать, и идет, бабушка, я хочу туда. Вот так я провожу свободное время. Я наблюдаю за ней. На пляж, на море, если можно купаться, если хорошая вода, то мы плаваем, и с теплой водой. Если так, нет, просто загораем. Но я все равно все время думаю о чем-то. Придумываю какие-то новые проекты, которые будут у нас в качестве концертов. Это трибьют Дюку Эллингтону, потому что в этом году мы отмечаем 120-летие со дня его рождения. Потом трибьют Майклу Джексону, трибьют Стиви Уандеру. Потом, значит, будет программа «Отечественные кинохиты», то есть музыка из наших кинофильмов. Мало того, я приглашаю студентов с кафедры хореографии, которые мне сзади танцуют. Такого никогда никто не делал в институте. Я привлекаю сразу несколько кафедр к своим концертам. То есть у меня программу ведут студенты факультета режиссуры мастерства актера. У меня сзади танцуют ребята, которые учатся на факультете хореографии. Факультет режиссуры – это те люди, которые сидят за звуком. И на экранах у нас показывают тематику того или иного концерта, который я с ними до этого, естественно, обсуждаю и даю им задание, чтобы они нашли кадры из этого, кадры оттуда, кадры оттуда. То есть я режиссер этих концертов всех.
То есть спокойно уже этот институт не живет?
Нет. И ты знаешь, я поимела в этом смысле очень много врагов там. Они жили спокойно черепашьей жизнью. Я пришла, разворотила это осиное гнездо, и им это всем очень не нравится. То, ты же понимаешь, я делаю свое дело, делаю его хорошо. Нам стали переводиться из Академии Гнесиных.
Потому что главное – это педагог.
Педагоги,
это самое.
педагоги. Я их собрала такой костяк прям. Конечно, отбор будет жесткий. Столько пришлось и педагогов, к сожалению, пришлось уволить. И детей. Был очень смешной случай. Две девочки, которых я исключила, пошли, значит, на канал «Москва-24» жаловаться на меня. Сказали, что вот, я такая-сякая, исключила. Но они сказали, что мы так просто не можем. Мы, конечно, мы эфир сделаем, все, да, но нам надо, чтобы был какой-то эксперт сторонний, конечно, чтобы послушал вас и понял, права ли Лариса Александровна или нет. Позвали эксперта, который прослушал, сказал: Лариса Александровна абсолютно права. Обе получаете двойки. Это было в эфире прямом. После этого все, перестали писать, перестали ходить, перестали жаловаться, потому что все поняли, что я это делаю не потому, что это моя звездная болезнь какая-то или что.
Да нет.
Что я делаю это для того, чтобы почистить кафедру и чтобы воспитывать по-настоящему способных ребят.
Скажи, о чем ты думаешь, что ты хочешь, чего тебе не хватает? Уже все есть, а? Студенты, позади роскошный целый репертуар, который пожелал бы себе любой, абсолютно. Выходи и пой.
Я позвонила нескольким своим любимым композиторам и попросила их написать мне и подарить мне песни, поскольку у меня на будущий год юбилей. Я позвонила Косте Меладзе, позвонила Крутому, позвонила Агутину и позвонила Фадееву. Значит, вот все в процессе пока. Вот эти песни я все спою на своем юбилейном концерте. Юбилейный концерт состоится 31 октября 2020 года. В концерте будут принимать участие Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, солисты Москвы под управлением Юрия Башмета. Будут именитые гости заморские, пока не буду называть кто. Ну и, конечно, позову, скорее всего, еще и Сашу Панайотова, и Лешу Чумакова, а еще будут Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков. Будет такая интересная программа, которую я бы назвала «Долина Swings Rock». То есть это будут все рок-хиты, написанные для эстрадно-симфонического оркестра. Самые-самые рок-хиты. Там «Smoke on the Water», например.
Мировые.
Мировые. Все уже написано. То есть аранжировщик все написал. Написал это все Коля Левиновский, небезызвестный.
Ой, боже мой.
Да. А во втором отделении уже будут мои гости. Значит, дала согласие Диди Бриджуотер приехать ко мне. Ладно, уже раскрою тайну, с которой мы споем пару стандартов джазовых. Потом замечательный, потрясающий джазовый певец, лучший в мире сейчас Энтони Стронг, англичанин, с которым мы тоже какие-то стандарты споем. Ну, а потом уже русскоязычная программа, где будут и «Улыбайся мне», и те новые песни, которые мне, я надеюсь, подарят те любимые композиторы, которых я сейчас перечислила, плюс какие-то, естественно, парочка старых хитов.
Так это надо прямо сегодня уже покупать билеты.
Да,
их же не
билеты
будет.
Билеты уже продаются.
Лар, ну что я тебе могу сказать? Спасибо тебе огромное. Я очень хочу, чтобы у тебя все получалось, потому что тебе много дано. И когда столько дается, не всегда еще дается трудолюбие.
А я старалась все это не растерять по дороге.
Вот.
Наоборот, я пыталась это приумножать и чему-то смогла научиться новому, что-то мне не дано было, и я понимала, что это не мое. Я, знаешь, самое главное, чему я научилась? Я научилась реально оценивать свои возможности. Это не каждый может.
Конечно.
Поэтому я пою только то, что могу петь.
А есть то, что ты не можешь
петь.
Есть. Понятно. Интересно даже. Ну, может быть, какой-то оперный репертуар.
И оперный репертуар. Ну, есть то, что, за что я никогда не буду браться, что я не, в этом не состоюсь. А ты же понимаешь, что для меня самое главное – это качество.
Да, да.
Мне надо было, чтобы просто фейерверк был. А фейерверк я могу сделать только в том, в чем я плаваю, как рыба в воде.
Я тебе желаю.
Спасибо.
Много фейерверков. Много.
Спасибо.
Чем больше их будет, тем больше у нас будет таких замечательных минут.
Спасибо.
Для души.
Спасибо.
У нас сегодня в гостях была народная артистка России, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, профессор Лариса Долина.
Спасибо.
На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»